заявить о банкротстве.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Пермском крае сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе пассажирского самолета, жертвами которой стали 88 человек. В Грузии подсчитывают ущерб от пребывания российских войск на территории страны, в том числе в портовом городе Поти. В Польше начался один из самых громких судебных процессов в истории страны. Среди подсудимых бывший глава страны Войцех Ярузельский. И есть ли будущее у российского регионального радио? В Томске открылся 8-й национальный фестиваль аудиорекламы «Сибирский децибел». Эти и другие темы, экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня в Перми, в Пермском крае, день траура по 88 погибшим в катастрофе самолета «Боинг 737», который разбился при заходе на посадку в местный аэропорт в воскресенье утром. В город уже прибывают родственники погибших, следователи собирают свидетельства очевидцев, а их было немало, поскольку лайнер упал в непосредственной близости от жилых домов. Провела свое первое заседание правительственная комиссия во главе с министром транспорта Игорем Левитиным. Главным ее итогом стало официальное опровержение версии теракта, а основная версия пока – неисправность двигателя. Но о том, что самолет упал не из-за технических проблем или трагического стечения обстоятельств, наблюдатели заговорили по двум причинам. Первое – интервью российскому Первому каналу, в котором диспетчер пермского аэропорта, общавшийся с экипажем за несколько секунд до падения, говорил о его странных действиях. Якобы пилот по неизвестной причине не выполнял данные ему указания. Вторая – многочисленные, как я уже говорил, свидетельства очевидцев, утверждающих, что самолет не просто загорелся, а взорвался еще в воздухе. И третье, косвенное, на борту «Боинга» находился известный генерал Геннадий Трошев, который в свое время руководил 58-й армией, российской военной группировкой на Кавказе и вооруженными силами в Чечне во время последней Чеченской войны. Черные ящики разбившегося самолета найдены и доставлены для расшифровки в Москву. Движение по участку Транссибирской магистрали, на который упал самолет, уже восстановлено. Хронологию катастрофы пассажирского самолета у моего коллеги Мумина Шакирова.
Пассажирский самолет «Боинг 737» авиакомпании «Аэрофлот Норд» вылетел из аэропорта «Шереметьево-1» в 10:10 по московскому времени, и через 2 часа при заходе на посадку с бортом прервалась связь. По данным МЧС России, «Боинг 737» упал на юго-западе города Пермь и повредил железнодорожное полотно. Эту информацию подтвердила представитель компании «Российские железные дороги» Александра Буратаева.
Авиакатастрофа произошла в районе Транссиба. Это участок Свердловской железной дороги, Бахаревка-Пермь-2. Разрушена контактная сеть, повреждено 500 метров пути.
Начальник управления информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Ирина Андрианова заявила журналистам, что при падении самолет взорвался, его обломки разбросаны в радиусе около 4 километров. Вот как описывает момент трагедии очевидец, оказавшийся неподалеку от места падения «Боинга 737».
Я почувствовала взрыв. Я просто подбросила на постели. Потом прибежала моя дочка из другой комнаты и кричит, что там то ли война началась, то ли что. В общем, как говорят очевидцы и соседи тоже, он загорелся еще в воздухе. И похож был на пылающую комету. Он врезался напротив дома, но зарево было, как фейерверк, все небо осветилось.
Среди погибших в Перми, как сообщают в пресс-службе Аэрофлота, находились также иностранные граждане из Азербайджана, Турции, Италии, Франции, Швейцарии, Латвии, США и Германии. Родственники пассажиров «Боинга 737» стали собираться в аэропорту «Шереметьево-1» уже утром 14 сентября. Об этом сообщила «Радио Свобода» руководитель пресс-службы Аэрофлота Ирина Даненберг.
В аэропорту «Шереметьево-1» в зале прилета на втором этаже открыт центр помощи родственникам погибших, куда направлены сотрудники авиакомпании, в том числе психологи. И в настоящее время готовится к вылету дополнительный рейс «Москва-Шереметьево-1-Пермь». Вылет в 14:00. На этот борт будут приниматься родственники погибших в катастрофе. Всем им забронированы места в отелях Москвы и Перми. Также они будут обеспечены транспортом и питанием.
Это будет единственный борт или еще будут полеты?
Ну, если будут еще родственники, желающие туда вылететь, будут организованы еще.
В тот же день в Пермь отправилась правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы, которую по поручению президента Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта России Игорь Левитин.
Самописцы найдены, переданы Международному авиационному комитету, который будет их расшифровывать. Техническая комиссия отдельно назначена для того, чтобы уже конкретно рассматривать все элементы самолета, который разрушен.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России считают, что визуальное опознание тел погибших практически невозможно. Эту информацию озвучил руководитель управления МЧС по Пермскому краю Олег Попов.
Начнется на месте сбор фрагментарных останков, фрагменты самолета, и все это будет вывозиться для экспертиз. Если что-то получится на опознание, еще там что-то, но останки таковы, что опознать никого не удастся, и опознание будет только происходить на уровне экспертизы ДНК.
Разбившийся лайнер, как было заявлено ранее, принадлежал авиакомпании «Аэрофлот Норд». По сообщению пресс-службы «Аэрофлота», компания выплатит до 2 миллионов рублей компенсации родственникам каждого погибшего пассажира. О порядке страховых выплат в интервью «Радио Свобода» рассказала представитель «Аэрофлота» Ирина Даненберг.
Рейс был наш, да, маршрут Москва-Пермь. Самолет был нордовский, экипаж нордовский.
Но в данном случае ответственность несут обе компании, так я понимаю?
Ну, ответственность, знаете какая, судно было застраховано «Аэрофлот Нордом», пассажиры были застрахованы «Аэрофлотом», поэтому будет страховку пассажирам выплачивать «Аэрофлот». Рейс был, самолет был нордовский.
Когда с компанией «Аэрофлот» были связаны такие трагедии последний раз, можете вспомнить?
У «Аэрофлота» не было таких трагедий.
Мне, если память не изменяет, был самолет, по-моему, в 94-м году в Междуреченске. Междуреченске разбился.
Да, это был другой «Аэрофлот». Это был «Аэрофлот», как он назывался, российский, другой «РАЛ», так называемый, «РАЛ» тогда.
То есть это не имеет отношения к вашей компании?
Ну, как бы частично, да, вот на базе его потом был создан вот этот «Аэрофлот», который мы все сейчас имеем.
То есть новейшая история – это первая трагедия, связанная, да, с вашей,
да,
компанией.
Да, но это все равно не «Аэрофлот», это опять, видите, «Аэрофлот Норд».
Вчера «Аэрофлот» принял решение прекратить сотрудничество с дочерней компанией «Аэрофлот Норд», которой принадлежал разбившийся «Боинг 737». Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов.
Приняли решение о прекращении нашего сотрудничества с компанией «Аэрофлот Норд». Все рейсы будут выполняться «Аэрофлотом» российскими авиалиниями непосредственно. И те рейсы, которые будут выполнять «Норд», они будут выполняться под их кодом и под их флагом.
В катастрофе «Боинга 737», совершавшего рейс из Москвы и разбившегося при заходе на посадку, погибли все находившиеся на борту 88 человек. В списке погибших советник президента России генерал-полковник Геннадий Трошев. В разные годы Трошев командовал войсками в Чечне и Дагестане, занимал должность заместителя командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. По факту крушения лайнера прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин.
По факту падения пассажирского самолета «Боинг», следующего по маршруту Москва-Пермь, возбуждено уголовное дело по статье 263, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. На место происшествия вылетела группа следователей, криминалистов из центрального аппарата из Москвы во главе с председателем Следственного комитета при прокуратуре Александром Бастрыкиным.
Потерпевший катастрофу «Боинг» был выпущен в 1992 году и эксплуатировался китайской авиакомпанией. «Аэрофлот» приобрел его в июне этого года. 15 сентября объявлено в Пермском крае днем траура. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Неисправность двигателя – основная версия крушения самолета под Пермью, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Ингушетии проводятся обыски в доме одного из лидеров ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева и в офисе другого оппозиционера Макшарипа Аушева. Во время спецоперации против боевиков в ингушском селе Верхние Ачелуки погибли 4 милиционера, еще 8 получили ранения, убиты 2 боевика. В Мраморном море ведутся поиски 5 человек, пропавших без вести при крушении турецкого парома. Глава МИДа России Сергей Лавров направляется из Абхазии в Южную Осетию для обсуждения сроков открытия российского посольства в Цхинвале. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка новостей через 15 минут. «Бумажный солдат» – фильм Алексея Германа-младшего, получивший вторую по значимости награду Венецианского кинофестиваля. Понятна ли европейскому зрителю картина об освоении космоса и иллюзиях хрущевской оттепели? Исторический пессимизм режиссера, почему главный герой фильма оказался грузином? Об этом сегодня в 2 часа дня в программе «Свобода в клубе «Квартира 44», в которой участвуют сам Алексей Герман-младший, кинокритики Андрей и Елена Плаховы, Любовь Аркус, Ирина Любарская, программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации свежих российских газет, которые сегодня читала Надежда Перцева. Добрый день, Надежда.
Добрый день, Марк.
Среди прочих тем, события на Кавказе и в Грузии, конечно, остаются в центре внимания прессы. Сегодня газеты смотрят на происходящее с двух сторон. В Тбилиси прибывает представительная делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Союза Япом Дехопом Схефером, а в Южной Осетию, как мы только что сказали в новостях, в эти же часы приедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Совершенно верно. И начну я с газеты «Времени новостей», который пишет о том, что сегодня и завтра НАТО проводит в Грузии это выездное заседание на уровне послов 26 стран, входящих в альянс. Эта встреча была запланирована давно, и, как заявил газете заместитель министра обороны Бато Кутели, тот факт, что ее не стали переносить или откладывать, является для Грузии четким политическим сигналом об обязательном приеме страны в НАТО. Конец цитаты. Газета обращает внимание на то, что начало заседания совпало с отводом российских военных с грузинской территории по линии Поти-Синай. Сегодня же генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Грузии документально оформят создание комиссии по сотрудничеству НАТО и Грузии. Соответствующее решение альянс принял несколько недель назад. НАТОвцы также встретятся в Тбилиси и с оппозиционерами, которые все активнее требуют от президента Михаила Саакашвили ответить за кризис, обернувшийся гибелью военных и мирных жителей, появлением новых беженцев, потерей контролирующихся в Абхазии и Южной Осетии территорий, экономическим ущербом как минимум на миллиард долларов. На этой неделе оппозиции собирается предложить свой антикризисный план и, возможно, потребовать новых президентских и парламентских выборов. И на днях с заявлением о том, что власти должны отчитаться перед общественностью, выступил также экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Лидер объединенной оппозиции Ливан Гачичиладзе считает, что необходимо создать следственную комиссию по изучению причин кризиса, пишет газета «Время новостей». Тем временем, вчера глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в Сухуми, а сегодня он намерен отправиться в Цхинвали.
Ну, действительно ли его целью его поездки является лишь подбор зданий для российского посольства?
Ну, в том числе и это, безусловно. И, как пишет российская газета, пока не уточнен штат посольств, не выбраны и здания, где будут работать российские дипломаты. По мнению официального представителя МИД России Андрея Нестеренко, сотрудников посольств с обеих республик будет порядка 20 человек, и, по его словам, затягивать с открытием диппредставительств Москва не намерена. И на самом деле, как бы собирались подписать договоры о дружбе и сотрудничестве Российской Федерации с Абхазией и Южной Осетией еще в конце прошлой недели, но вот оно было отложено на несколько дней. Вероятно, оно состоится после уже возвращения в Москву Сергея Лаврова, который как раз и отправился в Абхазию и Южную Осетию для решения вопроса об открытии там российских посольств. Так пишет независимая газета. Любопытно, что на борту вместе с Сергеем с Сергеем Лавровым находятся и грузинские журналисты. Вот для чего они летят и какова их миссия, читайте об этом на страницах российской газеты.
Спасибо, Надежда. Российские газеты об ожидающихся сегодня событиях в Грузии и Южной Осетии. А сейчас репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе, который подтверждает полный вывод российских войск из Поти и рассказывает, как власти этого грузинского портового города оценивают нанесенный ему ущерб.
В соответствии с мирным планом Саркози Медведева, российские войска, находившиеся в портовом городе Поти, полностью покинули этот город. Событие считается знаковым, поскольку именно пребывание частей российской армии в Поти в сотнях километрах от Южной Осетии, то есть в городе, который никогда не входил в зону безопасности грузино-абхазского или грузино-осетинского конфликтов, и являлось главным камнем преткновения в ходе дипломатических усилий по урегулированию ситуации, возникшей в результате войны. Один из руководителей крупнейшего на Кавказе Потийского порта, Гоча Лемонжава, в воскресенье рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что вывод войск не обошелся без эксцессов, а руководство порта начало подсчитывать ущерб от, как он выразился, российской оккупации.
Военные части русских оккупационных сил покинули наш город и вышли в направлении Зугдиди. Эксцессы были на территории Набада, где напылились русские солдаты и стреляли в воздух. Местное население чуть-чуть напугалось. Это видели местные жители, почти 100 семей могут подтвердить, которые присутствовали при этом процессе. Сейчас саперы уже работали на территории, где они находились, обработали эти территории. Сейчас успокаивается ситуация у нас. На рейде уже стоят корабли. С завтрашнего утра уже поступают корабли на акваторию и стоят на рейде уже в порту. В порту мы выделяем три вида ущерба. Первый вид – это человеческий ущерб. На нашей территории погибли 6 человек и 35 наших служащих были ранены. Второе следствие прямой бомбежки – где-то 1,5 миллиона лари. А в течение этого месяца ущерб бизнеса составляет где-то 5-6 миллионов лари приблизительно.
Господин Лемонжава также сообщил, что в Поти уже вернулись грузинские войска.
В Поти фактически в присутствии русских оккупационных сил уже были наши полицейские подразделения, и военная часть тоже вернулась на место базирования предыдущего.
Что касается других городов Западной Грузии, то российские войска покинули Сенаки, Хоби, Чхороцку в глубине грузинской территории. Однако они по-прежнему остаются в Зугдидском и Цаленджихском районах, вне территории Абхазии, но недалеко от пограничной реки Ингури. Ситуация на востоке страны вокруг Южной Осетии несколько иная. Российские войска все еще стоят в буферной зоне, например, в поселке Каралеты, в нескольких километрах от границы с Южной Осетией. Причем МИД Грузии подтверждает, что они уйдут только в начале октября, после введения в зоны безопасности наблюдателей Европейского Союза. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В столице Польши, в Варшаве, начался, пожалуй, самый громкий судебный процесс в новейшей истории этой страны. На скамье подсудимых – инициаторы военного положения, введенного в Польше в 1981 году. Среди обвиняемых – тогдашний руководитель Польской Народной Республики Войцех Ярузельский. Рассказывает Алексей Диковицкий.
В апреле 2007 года отделение Института национальной памяти в Катовицах направило в прокуратуру обвинительное заключение против 9 членов созданного в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года Военного совета национального спасения и Госсовета Польской Народной Республики, который соответствующими декретами формально ввел на территории Польши военное положение. Главное обвиняемое – 84-летний генерал Войцех Ярузельский, в то время первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, премьер-министр и министр обороны ПНР, руководитель Военного Совета Национального Спасения, 82-летний генерал Чеслав Кищак, член Военного Совета Национального Спасения и министр внутренних дел, а также 80-летний Станислав Каня, бывший первый секретарь ЦК ПОРБ. Обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения за руководство и участие в вооруженной преступной группировке, которая была создана с целью совершения преступлений. Бывшие высокопоставленные руководители Польской Народной Республики, однако, не считают себя виновными и заявляют, что введение военного положения было вызвано высшей необходимостью для того, чтобы уберечь страну от интервенции советских войск.
Как себя чувствую? Как человек?
Как я себя чувствую, как человек, которого оклеветали? Как же еще я могу себя чувствовать?
Помовленное, но как иначе можно себя чувствовать?
Сказал Станислав Каня, бывший первый секретарь ЦК ПОРБ. Он единственный из обвиняемых, кто согласился сказать хотя бы несколько слов журналистам. Адвокат обвиняемых Марик Малецкий назвал обвинение абсурдом, заявив, что выражение «преступная группировка» относится к мафии, а не к группе высших руководителей государства. В суде появились 7 из 9 обвиняемых. 2 не смогли этого сделать из-за преклонного возраста и состояния здоровья. По этой же причине процесс не удавалось начать ранее, однако на этот раз суд решил рассмотреть дело 91-летнего Эмиля Колодея отдельно. Отсутствие генерала Кищика не стало причиной переноса заседания суда, и процесс начался. Прокурор Петр Пьонтек в трехчасовой речи заявил, что обвиняемые нарушили тогдашнюю конституцию Польской Народной Республики, поскольку подобное решение Госсовет мог принять только в случае, если в данный момент не работал парламент, а 12 декабря как раз проходили заседания Сейма. Пьонтек подчеркнул также, что заявления обвиняемых об угрозе советской интервенции не имеют никаких оснований. Не было никаких обстоятельств, которые указывали бы на то, что Польше угрожает вооруженное вторжение войск стран Варшавского договора на этапе, который непосредственно предшествовал введению военного положения. Советский Союз, равно как и другие тогдашние союзники Польской Народной Республики, открыто заявили, что интервенции не будет. По словам прокурора, обвиняемые отдавали себе отчет в том, что их действия противоречат Конституции, тем не менее пошли на введение военного положения в стране. Материалы дела однозначно свидетельствуют о том, что подсудимые совершили преступления, в которых их обвиняют, заявил прокурор Петр Пьонтек. В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года в Польше на фоне массовых протестов рабочих и активной деятельности 10-миллионного профсоюза «Солидарность» было введено военное положение. Генерал Ярузельский обратился к народу.
Обывательки и обывателе Польской Речепосполитой Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, я обращаюсь к вам как солдат и как руководитель польского правительства. Обращаюсь с чрезвычайно важным делом. Наша Родина оказалась на краю пропасти. Разрушаются результаты труда многих поколений поляков. Отстроена из руин страна. Не действуют государственные структуры. Забастовки стали нормой. В них втягивают даже школьников. Слышны призывы к физической расправе с красными, людьми других взглядов. Уже не дни, а считанные часы приближают нас к национальной катастрофе.
Лишь годины приближают общенародовую катастрофу.
В результате введения военного положения были арестованы и интернированы тысячи оппозиционеров, ограничена свобода передвижения, введен комендантский час, а во время кровавого подавления акций протеста погибли около 100 человек. Процесс над авторами военного положения поделил поляков. Политики правого толка, бывшие участники антикоммунистического сопротивления, довольны тем, что справедливость наконец-то восторжествует, в то время как посткоммунисты заявляют, что это дело нужно ставить для оценки будущим поколениям, а процесс называют недопустимым в демократической стране фарсом. Примечательно, что обвиняемые в введении военного положения высшие руководители Польской Народной Республики до сих пор получают правительственные пенсии от 1000 до 3000 долларов, а генерал Ярузельский живет в вилле в Варшаве. Во время следующего заседания суда, назначенного на 25 сентября, обвиняемые будут давать показания.
Из Польши, из Варшавы передавал наш корреспондент Алексей Диковицкий. Говорит радио «Свобода». В 7 часов вечера. Сегодня слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Искренность валдайских встреч, декорация или реальные намерения российских лидеров. С политологом Станиславом Белковским беседует ведущий программы Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга. Будущее российских региональных радиостанций. В Томске открылся 8-й национальный фестиваль аудиорекламы «Сибирский децибел». Акция «Рабочая жизнь». В Петербурге стриптизерши встали за станки. И, как всегда, экономический обзор и последние спортивные новости. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Неисправность двигателя считается основной версией крушения самолета под Пермью, заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Быстрыкин. На месте трагедии прибывают родственники погибших. Начат сбор крови для проведения анализа ДНК, необходимого, чтобы опознать тела погибших. Сегодня в Перми день траура. В Ингушетии проводятся обыски в доме одного из лидеров ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева и в офисе другого оппозиционера Макшарипа Аушева. Как сообщает сайт Ингушетия.ру, сотрудники правоохранительных органов обыскивают также дом Аушева в селе Сурхахи. В Ингушетии в ходе спецоперации против боевиков в селении Верхние Очелуки погибли 4 сотрудника правоохранительных органов, еще 8 получили ранения, убиты 2 боевика. Сегодня же в Малгобеке в результате взрыва машины ранен 1 милиционер. Глава МИД России направляется из Абхазии в Южную Осетию, где обсудят сроки открытия российского посольства в Цхинвале. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу защиты на арест бывшего начальника Главного следственного управления в Следственном комитете при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Ему инкриминируется получение взятки в 750 тысяч евро. Международное агентство по атомной энергии обнародует сегодня новый доклад о ядерной программе Ирана. Как ожидается, МАГАТЭ заявит, что Иран постепенно наращивает свои мощности по обогащению урана. Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии продолжит рассмотрение дела бывшего командира сил боснийских мусульман Расима Делича. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил нападение смертника на международную гуманитарную колонну в Афганистане. В результате взрыва погибли два местных врача. Правительство левого президента Боливии Эва Моралеса и несогласные с его политикой губернаторы нескольких провинций возложили друг на друга вину за вспышку насилия в отдаленной провинции Пандо, жертвами которой стали 26 человек.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Подробности плана по реконструкции Варшавского шоссе. Финал конкурса «Учитель России-2008». В Петербурге открывается выставка «Солдатский быт», а в Москве после реконструкции «Марфа-Мариинская обитель». Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. По проекту реконструкции Варшавского шоссе на участке от Московской кольцевой автодороги до Щербинки будет снесено 50 зданий, в том числе два жилых частных дома, перенесен пост пикет ГИБДД, будут изъяты земли в НИИ лекарственных и ароматических растений. Взамен изъятых земельных участков и сносимых зданий владельцам будут предоставлены компенсации. Петербург. Финал всероссийского конкурса «Учитель года России-2008» начинается сегодня в Санкт-Петербурге. В конкурсе, проходящем в два этапа, участвуют 74 учителя по одному от каждого субъекта Российской Федерации. Место проведения финала предопределено тем, что лучшим учителем прошлого года стал преподаватель Петродворцовской гимназии, и проект нового стандарта среднего образования разработан в Петербургском педагогическом университете имени Герцена. Москва. Столичные власти создают единую городскую систему обучения председателей ТСЖ, ЖСК и инициативных групп граждан по организации работы товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или в ближайшие пару лет он запланирован. Предполагается обучить более 43 тысяч человек. Петербург. Московские производители сельхозпродукции, группа компаний «Белая дача» в октябре будущего года открывают свой первый магазин в Петербурге в торговом комплексе «Северный молл». Компания принадлежит депутату Государственной Думы Виктору Семенову. В течение 3 лет в Петербурге будет открыто несколько садовых гипермаркетов «Белая дача». Эксперты оценивают объем инвестиций в этот проект в 70 миллионов долларов. Первый комплекс расположится на выезде из Петербурга в сторону Карельского перешейка. Москва. С января будущего года в Подмосковье повысится транспортный налог в среднем на 15,6% с градациями по мощности по 5 категориям, максимально 65 рублей за лошадиную силу. Ставка транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил остается без изменения – 7 рублей. Повышение транспортного налога позволит увеличить поступление в бюджет Московской области на 600 миллионов рублей. Петербург. Выставка «Солдатский быт» открылась в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Более 700 экспонатов рассказывают о жизни и быте солдат на Ленинградском и Волховском фронтах. Уникальные самодельные предметы быта, фотографии военных корреспондентов, а также найденные поисковиками графические работы, самовар, иконки и нательные кресты. Москва. Сегодня после реконструкции открывается Марфа-Мариинская обитель. К столетию со дня ее основания проведена реконструкция архитектурного комплекса, состоящего из 15 зданий. После торжественной церемонии ее участники увидят театральную постановку, посвященную жизни основательницы обители Елизаветы Федоровны Романовой. Новости Москвы и Петербурга, 15 сентября, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Здесь открылся 8-й национальный фестиваль аудиорекламы «Сибирский децибел». В этом году в его рамках проходит церемония награждения лауреатов Международной профессиональной премии Попова в области радиовещания. Среди участников конкурса представители 50 российских и зарубежных городов. Для них фестиваль – это возможность поделиться опытом с коллегами, понять, что происходит на рынке радиорекламы в других городах и обозначить проблемы, попытавшись найти пути их решения. О состоянии регионального медиабизнеса с участниками фестиваля побеседовала наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Жесткая конкуренция, медленный рост объемов рекламного рынка, усиление государственного контроля над средствами массовой информации – все это так или иначе влияет на развитие радио в регионах. Уже 8 лет в Томске проходит фестиваль «Сибирский децибел». За это время многое изменилось. С одной стороны, представленные работы стали более качественными, расширилась география участников, появились новые номинации. Но с другой, исчезла острота в работах. Зачистка информационного пространства в России сказалась и на радиорекламе, отмечает организатор фестиваля, теперь председатель жюри Святослав Дубиковский.
Ролики стали какие-то менее отвязанные, все как-то стараются делать все более правильно, более, ну, как бы это сказать, без права на ошибку, что называется. У них вот пропала какая-то такая вот залихватость, вся сейчас жизнь такая и ролики такие же. Вот это вот очень сильно заметно за эти 8 лет. Общество такое, клиенты такие, ну вообще все развивается по этой модели, соответственно, ну а реклама как? Реклама, в принципе, она социальный продукт достаточно, она отвечает текущему моменту, там, ну, ожиданиям, они очень взаимосвязаны.
Рекламный рынок в регионах не такой уж большой. И проблема в том, что делят его слишком много компаний. В Томске 14 станций, вещающих в FM-диапазоне. И каждая пытается откусить от маленького кусочка рекламного пирога как можно больше, замечает директор радиохолдинга «Медиа-ФМ» в Томске Сергей Лапенков.
Это очень серьезная конкуренция, потому что на в общем, небольшом пятачке земли существует 14 FM-радиостанций, еще УКВ-носители, еще интернет-радио. Сам по себе рынок у нас достаточно неглубок, то есть денег на самом деле на рекламном рынке немного, вот по нашим наблюдениям порядка 12 миллионов, если так усреднить, вот это весь бюджет радио Томска. Здесь, наверное, имеет смысл говорить о не всегда добросовестной конкуренции, которая существует вплоть до появления на рынке, мы-то с такими вещами встречались, очень странных социологических измерений, которые, в общем, выдаются за более-менее объективные там наблюдения за рейтингами тех или иных радиостанций. Такой не очень цивилизованный еще рынок.
На этом рынке каждый сам за себя. В борьбе за клиента владельцы радиостанции идут на разные хитрости, рассказывает Алена Кирютина, бренд-менеджер авторадио из Новокузнецка.
Наши рекламодатели постоянно требуют рейтинги. Город Новокузнецк, к сожалению, не входит в охват Gallup Media. Нам приходится делать какие-то свои исследования, и зачастую приходится бороться с тем, что каждая радиостанция делает свое исследование и ставит себя на первое-второе место. Следующая радиостанция делает то же самое. Когда клиент сталкивается с этим, возникает недоверие. Пока эта проблема не решена.
Понятие слушания радио как такового нет, уверен директор холдинга «Медиа-ФМ» Сергей Лапенков. И потому радио вынуждено идти на поводу у своих слушателей, давать максимум развлечений.
Радио практически перестает разговаривать со своими слушателями в таком лобовом контексте. Да? Вот есть музыка, которая развлекает, есть разговоры диджеев, в идеале не глупых и остроумных людей, что, в общем, тоже не всегда бывает. Здесь радио идет на поводу, наверное, у радиослушателей, большей частью. Люди не испытывают желания, имея собственные проблемы, еще становиться соучастником проблем других людей. Да? Вот когда им это предлагают, почему, собственно, происходит вымывание проблемных материалов из телевидения, из газет, с радио, потому что вот как людям эти ненужные проблемы.
В рамках фестиваля «Сибирский децибел» участники пытаются обозначить главные проблемы современного регионального радио, поговорить о трудностях, найти пути решения. Три дня плотных семинаров, лекций и круглых столов дают такую возможность. Почти 200 работ в этом году представлены на фестиваль. Социальная реклама – специальная номинация фестиваля. И это то, что отличает его от других, говорят организаторы. Социальные проекты – важная часть развития радиожурналистики. Другое дело, что делать ее на местах пока не научились. Социальные ролики похожи один на другой. Хотя есть и исключения. В коммерческой рекламе так не принято делать, но жюри пошло на это осознанно и присудило на одном из прошлых фестивалей гран-при именно социальной работе. О том, нужны ли такие работы вообще, рассуждали в этом году за круглым столом участники фестиваля.
Есть вещи, над которыми нельзя смеяться. Есть вещи, которые действительно очень важны. К сожалению, мы всегда говорим о таких вещах постфактум. Есть проблема наркомании, мы начинаем о ней говорить. Есть проблема ксенофобии, мы начинаем о ней говорить.
В этом году впервые, кроме дипломов, победители получат и денежные призы. Хотя главный интерес участия в этом конкурсе все-таки другой, уверен председатель жюри Святослав Дубяковский.
Признавая, что не может, так сказать, мероприятие, проходящее в Томске, являться с претензией на всероссийское, хоть он называется национально, у нас там с Армении, там, с Узбекистаном, Беларусь, с Украины, но все равно статус немножко не тот. И я бы его так вот спозиционировал, то есть это какая-то такая стартовая площадка, в принципе, для талантов.
Еще в этом году впервые за годы существования вручение национальной премии Попова пройдет на сибирской земле. 14 лучших работ получат приз – статуэтку «Бога эфира». В том, что победители будут, несмотря на все проблемы регионального радио, в жюри не сомневаются. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». «Рабочая жизнь» – так называлась необычная акция, прошедшая на днях в Петербурге. Восьмичасовую смену на станкоремонтном заводе отработали две стриптизерши и один гламурный фотограф, рассказывает Татьяна Вольская.
Акцию «Рабочая жизнь», посвященную поднятию престижа рабочих профессий, организовал известный возмутитель спокойствия в городе Роман Лутошкин. Это он весной колесил на велосипеде по Дворцовой площади, в чем мать родила, протестуя против отсутствия в Петербурге велодорожек. Это он, создав и возглавив неформальное движение автомобилистов «Черные флаги», разделил водителей на слонов и обезьян и предложил ловить и позорить приматов, привыкших хамить на дороге. И вот теперь он занялся воспитанием городской гламурной тусовки. Показалась интересная инициатива Министерства культуры по пропаганде социально ответственного поведения и здорового образа жизни. Поднять престиж рабочих профессий – дело, конечно, благородное, но почему к станку решено было поставить именно девочек-стриптизерш и гламурного фотографа, говорит Роман Лутошкин.
Выбрали мы таких персонажей только потому, что я имею какой-то опыт в пиаре, да, и это, наоборот, не соответствовало идее, но в дальнейшем акциях по поддержанию нашего Министерства культуры мы планируем отказаться от скандальности, секса и так далее. Планируем сходить в детский дом и сделать там праздник. И делаем рассылку по всем СМИ. И посмотрим, кто же откликнется вот на эту интересную нашу акцию. Опубликуем в интернете, да, кто пошел, кто не пошел. Какой был резонанс со стриптизершами и какой был резонанс с детским домом.
Но эта воспитательная часть впереди. А пока девушки сменили профессию с явным удовольствием.
Девочки занимались такими простыми работами, красили станок, убирали цех, осваивали какие-то токарные станки, помогали мерить что-то, измерять, там, переносить какие-то тяжести при помощи всяких специальных приспособлений.
Не обошлось и без пикантного чрезвычайного происшествия – пожара.
Фотограф нечаянно зажег бенгальский огонь, и он попал в масло, и маслом загорелось. Ну, естественно, все это приняли дружно снимать, а мы хором это начали тушить. То есть красота наших артисток стриптиза была настолько зажигательна, что вот организовался такой пожар. Конечно, они в шоке были, но мы оперативно действовали, как бы противопожарная подготовка оказалась на высоте, и быстренько все локализовали и потушили.
Сначала девушки работали в своей профессиональной одежде, потом облачились в спец одежду завода. После смены они сфотографировались с рабочими и организатором акции, который, кстати, тоже работает на этом заводе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Основная версия крушения самолета под Пермью, в результате которого погибли 88 человек, неисправность двигателя, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Во время спецоперации против боевиков в ингушском селе Верхние Очелуки погибли 4 милиционера, еще 8 получили ранения, убиты 2 боевика. В Мраморном море в Турции ведутся поиски 5 человек, пропавших без вести при крушении парома. Международное агентство по атомной энергии обнародует сегодня новый доклад о ядерной программе Ирана. Глава российского МИДа Сергей Лавров направляется из Абхазии в Южную Осетию для обсуждения сроков открытия здесь посольства России. В Индонезии в давке, возникшей при раздаче помощи бедным, погиб по меньшей мере 21 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Какие регионы России стали лидерами по темпам роста промышленного производства? Мировая экономика вступит в новую фазу роста через 2 года, прогнозируют эксперты. Приватизация немецких железных дорог продолжится, несмотря на сложную экономическую ситуацию на финансовых рынках. Новости российской и мировой экономики. Продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифонов.
Наиболее высокие темпы роста промышленного производства среди регионов России, более 20%, были отмечены в первом полугодии в Адыгее, Приморском крае, Брянской и Калужской областях, а также на Чукотке. Вместе с тем, как сообщила Федеральная служба статистики, в 12 регионах страны зафиксировано снижение объемов промышленного производства. Согласно официальным данным, в целом по России в первом полугодии объем промышленного производства увеличился на 5,8% по сравнению с показателем 6 месяцев 2007 года. Российское правительство будет поддерживать консолидацию национального банковского сектора для того, чтобы иметь в стране более крупные и сильные кредитные организации, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ранее сообщалось, что Центральный банк России подготовил поправки в действующее законодательство, обязывающее кредитные организации страны к 2012 году поэтапно увеличить собственный капитал до 180 миллионов рублей. На сегодня этому требованию соответствует менее 65% банков из более чем 1100 действующих. Мировая экономика, переживающая сегодня спад, вступит в новую фазу роста с 2010 года, прогнозирует президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб. При этом одной из главных задач для мировой общественности, по его словам, сейчас является достижение устойчивого экономического роста на глобальном уровне, поскольку этого требует неуклонное увеличение численности населения в мире, а также истощение природных запасов, прежде всего источников энергии и пресной воды. Принадлежащая государству немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn, крупнейшая в Европе, осенью текущего года, несмотря на сложную ситуацию на мировых финансовых рынках, продаст крупным частным инвесторам 24,9% своих акций, заявил руководитель компании. Стоимость этого пакета оценивается примерно в 6 миллиардов евро. План частичной приватизации Deutsche Bahn, основанный в 1994 году после объединения национальных железнодорожных компаний Западной и Восточной Германии, предусматривает продажу акций подразделений пассажирских и грузовых перевозок. При этом вся инфраструктура железных дорог, включая пути и станции, останется под полным государственным контролем. Саудовская Аравия к 2012 году планирует ввести в эксплуатацию 5 алюминиевых заводов, что позволит ей стать крупнейшим экспортером этого металла среди стран Ближнего Востока. Общая стоимость проекта, как сообщило агентство Bloomberg, составит 17 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 70 копеек, на 8 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 8 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу «Спортивный обзор», и мы продолжаем говорить с нашим обозревателем Дмитрием Морозовым. Добрый день теперь уже, Дмитрий. В утреннем выпуске мы начали говорить о результатах футбольных матчей в Европе в минувший уикенд, но не успели ничего сказать про чемпионат Англии.
Добрый день, Марк. Да, действительно, вы правы. Но большинство матчей состоялись в субботу, поэтому, собственно говоря, вчера только одна игра прошла. Сток-Сити потерпел поражение от Эвертона на своем поле со счетом 2-3. Что касается фаворитов соревнований, то в Челси одержал победу над Манчестер Сити 3-1. К слову, второй клуб из Манчестера Юнайтед также проиграл Ливерпулю со счетом 1-2. Арсенал одержал крупную победу в гостях над Блэкберном со счетом 4-0. Ну и в верхней части турнирной таблицы положение таково. Челси и Ливерпуль имеют по 10 очков, Арсенал 9, Манчестер Сити, ну, будем считать его условным фаворитом, 6 очков, поскольку новые хозяева озвучили цель попасть в зону Лиги Чемпионов, то есть занять место не ниже 4-го. Ну а Манчестер Юнайтед пока имеет всего 4 очка, правда, этот клуб провел 3 матча. Ну и повторим результаты других футбольных матчей. В России прошли игры 21-го тура. В воскресенье «Крылья Советов» выиграли у «Химок» 3-0. «Шинник» уступил «Амкару» 1-2. «ЦСКА» держал победу над «Лучом энергии» 4-1. «Спартак» «Нальчик» проиграл «Локомотиву» 0-1. В центральной встрече «Рубин» выиграл у «Динамо» 1-0 и увеличил отрыв от преследователей уже до 9 очков. В активе казанского клуба 45, у «Динамо» осталось 36 очков. «Амкар» и «ЦСКА» набрали по 35 очков. Вот круг претендентов на тройку лучших в российском чемпионате, пожалуй, уже будем считать очерченным. Таблицу французского чемпионата с 13 очками единолично возглавил «Лион» после волевой домашней победы над «Ниццей» 3-2. «Марсель» на выезде сыграл в ничью с «Бордо» 1-1 и отстает от «Лиона» на 2 очка. В Бундеслиге Германии на первое место с 10 очками вышел «Гамбург», который, уступая на своем поле по ходу матча «Байеру» 0-2, одержал в итоге победу 3-2. По 8 очков набрали «Бавария», «Шальке» 0-4 и «Дортмундская Боруссия». Первенство Испании с 6 очками возглавил «Испаньол», одержавший во втором туре победу над «Рекреатива» 1-0. Действующий чемпион страны и соперник «Зенита» в Лиге чемпионов мадридский «Реал» взял верх дома над «Нумансией» 4-3. И в итальянской серии А очков пока не потеряли два клуба. «Лацио», выигравший в Риме у «Сампдории» 2-0, и «Аталанта», которая взяла верх на поле «Болоньи» 1-0. Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Ювентус» выиграл в Турине у «Удинезе» 1-0.
Ну а самые интересные новости из околофутбольного мира в эти дни приходят из страны, которая вовсе не часто балует нас вообще какими-либо новостями футбольными, да, и вдруг вот неожиданно, это Рига, Латвия.
Совершенно верно, то есть, казалось бы, страна Латвия входит в единую Европу, европейское сообщество, но, тем не менее, вот в футболе латвийском происходят поистине вопиющие вещи. Давайте послушаем нашего корреспондента Михаила Бомбина.
Открытое письмо в адрес Латвийской футбольной федерации подписали 43 спортсмена, среди которых такие известные футболисты, как Игорь Степанов, Юрис Лайзенс и Марис Верпаковскис. В письме говорится о грубых нарушениях законов ФИФА, а также несоблюдении контрактных договоров некоторыми футбольными клубами Латвии. Так, например, в марте этого года руководство клуба «Рига» без каких-либо объяснений и предоставления компенсации уволило двух ведущих игроков чемпионата высшей лиги и сборной Латвии – Андрея Педалса и Артура Закришевского. В той же «Риге» не выплачивалась зарплата Юрию Жигареву, а в июле из клуба «Лепаес Металлургс» также без пояснений в одностороннем порядке лишились работы игроки национальной сборной Латвии Андрей Рубин, Имант Блейделис и Руслан Михальчук. При этом дисциплинарная комиссия Латвийской футбольной федерации приняла сторону клубов и пока не собирается отстаивать интересы спортсменов. В чем дело? По мнению менеджера клуба «Латвиес Металлургс» Юрия Романенко, все эти увольнения необходимы, чтобы как-то поднять уровень футбола в Латвии.
Мы берем людей, ставим задачи быть в первой тройке, платим им достаточно нормальные деньги, они приезжают, мы занимаем 5-6 место. Приходит время, когда надо прощаться. Со второй стороны тоже должна быть какая-то отдача. Президент ставит задачу, задача не выполняется, и все, это же обычный процесс. Тут никакого криминала нет. Если игрок приезжает сюда и думает, что, заключив контракт, он обеспечен на все время, так же не бывает. То есть у нас 10 лет не было 5-6 места, и мы закончили первый круг на 6 месте. Просто люди не соответствуют, и все, ну, им дали срок, их держали, им, я думаю, с ними поступили очень порядочно. Их за 3 месяца вперед заплатили деньги, то есть там очень все нормально, они хотят за 3 года. Когда ты берешь игрока, ясно, ты рассчитываешь, что он будет играть, соответствовать какому-то уровню.
Это был Юрий Романенко. Но добьются ли чего-нибудь футболисты своим письмом в адрес футбольной федерации? С этим опросом я обратился к генеральному секретарю федерации Янису Межецкису.
Мы всегда стараемся защищать как интересы игроков, так и клубов. Да. У каждой, правда, есть свои две стороны, всегда. Понимаете, и поэтому иногда и судебные процессы, они затягиваются и длительно, и все, вы сами знаете, как это происходит. Тут ни в коем случае никто не хочет ущемлять права игроков, да, так же и не клубов. И поэтому у нас есть своя процедура, которая дисциплинарный комитет принимает решение, если кто-то им недоволен, можно выходить на арбитраж, что они и сделали. понимаете как? Но перед арбитражем уже писать такое письмо, ну опять это пусть остается без комментариев. Я знаю кейсы по каждому из этих случаев, по каждому из игроков. Но тут поэтому я оставлю это без комментариев, все это как. Но любой из игроков, который ко мне обращается, я ему всегда помогаю и стараюсь помочь. Но ни в коем случае я не хочу влиять на арбитраж и дисциплинарный комитет. Я работаю уже 17-й год, и масса было случаев. Всегда мы находили общий язык с ФИФА, с помощью. Все это как... Но сейчас писать письма, ну, не хочу комментировать. Потому что мы тоже, если мы сейчас начнем писать письма, ну, мы опять мы будем, как сказать, две стороны опять будут прав. Но и мы принимаем какие меры. Но если кто-то нам подскажет, как нам надо было бы действовать правильно, все игроки, которые обратились к нам, получили свободного агента. Все. Из Риги. Все они могут играть, могут трудоустроиться. Как получить вот должности, вот это уже другое. Поэтому есть судебные органы, вот такие дисциплинарные, которые решают эти вопросы. И тут из этого не надо делать трагедию или какой-то опять большой ажиотаж.
Сообщил Янис Межецкис. А вот как видит сложившуюся ситуацию известный футбольный обозреватель Валерий Карпушкин.
Рига начала разваливаться еще весной. Один за другим стали уходить оттуда игроки. Почему они уходили? Потому что им не платили зарплату. Это разве нормально, что игрокам не платят? Потому что если разрыв контракта происходит по вине клубов, то он должен платить неустойку. Так платят всем тренерам, так платят и футболистам, если клуб его отпускает на вольные хлеба. Или договариваются полюбовно. Но здесь нашла коса на камень. И интересы клуба с интересами игрока резко разошлись. Я считаю, что прежде всего здесь виновата федерация, которая получает и акцептирует все контракты игроков с клубами. Значит, у нас какой-то юридический прокол существует, если возможны такие варианты. Значит, надо приводить всю контрактную систему в соответствии с требованиями Международной Федерации Футбола, ФИФА, Европейской Федерации Футбола, УЕФА и так далее и тому подобное. Тогда у нас таких вещей не будет происходить. Но я думаю, что ситуация-то здесь очень проста. Футбол – это уже даже не вид спорта, это некое социальное явление, некий срез общества сегодняшнего. И то, чем больно наше сегодняшнее общество, оно очень ярко проявляется в футболе. И мы все видим, если в Латвии тяжелое экономическое положение, то почему футбол должен стоять в стороне? А ребят мне по-человечески жалко.
Сказал Валерий Карпушкин. И то правда, ведь у многих уволенных футболистов есть семьи, их надо кормить, квартира и все возрастающие счета за коммунальные услуги.
Из Риги передавал наш корреспондент Михаил Бомбин, да, действительно, тернист путь в цивилизованное футбольное сообщество.
Спасибо, Дмитрий, это был наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин, и спортивный обзор для нашей программы сегодня подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы». Суд над генералом Ярузельским. Почему он состоялся именно сейчас? С польскими журналистами Славомиром Поповским и Лукашем Адамским беседует ведущий программы Виталий Портников. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей...
За время полета самолет Су-160 сопровождали истребители.
Мы в Ираке смотрим на вас, как на героя.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.